Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о третьей годовщине Большой войны, а также о поэтессе Полосковой в списке террористов и экстремистов и об аресте кинокритика Екатерины Барабаш. На днях наступила третья годовщина мрачной даты. 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину. В воскресенье и понедельник люди по всему миру вышли на акции в поддержку Украины, отмечает на своем канале оппозиционная журналистка Ксения Ларина.
Я вот смотрела репортажи из разных точек планеты, и, конечно, это очень здорово, когда ты видишь флаги. Вот эти вот все, сегодня весь мир окрашен вот в эти цвета, желто-голубые, желто-синие. Весь мир сегодня принадлежит Украине. В самом метафорическом смысле этого слова. Это очень важно. И людей очень много выходит. И вчера, и сегодня это замечательно. Я знаю, что очень многие граждане России выходят вместе с украинцами, присоединяются к их акциям.
Многие вспоминают, что они делали и чувствовали в те первые дни. Главное, что Украина выстояла, пишет Майкл Наки.
Я помню все как вчера. Российские войска двинулись захватывать Украину. У военных Z-каналов, на тот момент еще мало кому известных и не ставших частью привычного ландшафта, наперебой писали сенсации. РФ захватила Одессу, Харьков капитулировал, все ПВО Украины уничтожено, до конца войны пара дней, Киев повержен. Мировые СМИ писали, что у Украины нет шансов. Запад привычно выдавал глубокую обеспокоенность. Зеленского убеждали покинуть столицу. Это сейчас мы знаем, что 99% того, что рассказывала российская сторона, просто было выдумкой. Но атаки ракетами, колонны танков, почти 200 000 солдат, убивающих людей в Украине, все это выдумкой не было. Тогда никто и представить не мог, что через 3 года независимая Украина все еще будет существовать. Все заранее хоронили отважное и принципиальное государство. Украина выстояла тогда, без «Хаймарс», без «Атакамс», без танков «Леопард» и систем «Патриот». Не просто выстояла, уничтожила миф о российской армии и ее силе, стерла с лица Путина самодовольную ухмылку.
Вера в российскую пропаганду стоила жизни многим жителям Донбасса, говорит на своем канале украинский журналист Денис Казанский.
В феврале 2022 года на российских каналах они рассказывали, что клещи уже практически сомкнулись, и украинская армия на Донбассе практически окружена. Все, вот-вот она сложит оружие. Ну, вы понимаете, да, какие клещи, то есть это вот с Харькова, из Запорожья якобы идут российские группировки, вот такие гигантские клещи закрываются, значит, весь Донбасс отрезается от Украины. Ну, реально они напаривали вот это своей аудитории, да. А зачем они это говорили? Они это рассказывали, чтобы надурить жителей Донбасса, то есть чтобы им... их убедить в том, что вот-вот сейчас надо чуть потерпеть, сейчас уже война закончится, значит, Донбасс обстреливать не будут, чтобы люди, соответственно, не эвакуировались, не убегали и охотнее шли в российскую армию по вот этой мобилизации. Ну, потому что думали там, а сейчас на несколько дней это все, потом очень быстро отпустят. То есть... буквально вот эта ложь, вот эта вот ложь, да, которую показывали по российскому телевидению, она реально стоила жизни десяткам тысяч жителей Донбасса, которые поверили в это все и, в общем-то, остались и в последующие годы погибали, кто на фронте, а кто и в тылу.
Никто не предполагал, что все это затянется на долгие годы, пишет политтехнолог Алексей Рощин.
3 года войны, причем этого ведь никто не ждал. Кто-то настраивался на столь долгую войну? По-моему, нет. Казалось, что и год – это много, тем более, что большинство не верило вообще в то, что война будет. Все казалось каким-то недоразумением, которое вот-вот как-то разрешится, и все снова заживут, что называется, тишком да лотком. Но не может же быть, что все зависнет в этой невозможной форме и так надолго. Какой-то абсурд. Главное – зачем?
Задним числом стало понятно, что российские власти готовились к большой войне задолго до этого, и что частью этой подготовки была полная зачистка оппозиционного поля в России, говорит на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Шла довольно активная подготовка. В 2021 году эта подготовка к войне еще более усилилась, потому что вернулся Навальный, они его снова арестовали. И помните, они что они сделали? Они уничтожили все активистские сети по России. Все, что было, там штабы Навального, всякие открытые России, все, что было, они начали методично уничтожать, там запрещать, арестовывать. Опять же, кого арестовывать? Людей на местах, начальников штабов. То есть кто-то, тогда началась, опять же, довольно первая волна политической эмиграции, то есть не те, кто вот когда война началась, люди стали уезжать, тоже многие уехали, но вот именно активистская эмиграция массовая началась в 21 году. То есть 21 год – это был год подготовки к войне. И, собственно говоря, что удивительно, когда война началась, выяснилось, что уже разгромлены все сети потенциального антивоенного движения. Но все равно, как мы помним, были протесты, и люди пытались что-то организовывать, и это стало для власти поводом окончательно все уничтожить. Да? Позакрывали медиа, придумали новые статьи, значит, по которым людей можно было уже прямо, так сказать, сажать и сажать. Ну и вот, собственно говоря, в первые же месяцы войны все было кончено. Да? Все оставшиеся структуры были уничтожены в России и переведены в нынешнее состояние.
О том, зачем Путину понадобилось развязывать войну, пишет соратник Навального Леонид Волков.
Путин сделал это ради власти. Ради того, чтобы остаться самым богатым человеком в мире. Он думал, что, как и в 2014 году, маленькая победоносная война окажется допингом для его рейтинга, решит все его внутриполитические проблемы, надолго сохранив возможность бесконечного обогащения для него самого и его друзей. То, что ради этого стоит потратить несколько дней, пожертвовать несколькими сотнями жизней россиян и украинцев, он не сомневался. Не сомневается он и сейчас, 3 года спустя. Сегодня мы по именам знаем более 95 тысяч погибших российских солдат, а реальное число погибших не меньше 160 тысяч. Это в 10 раз больше советских потерь в Афганистане в 79-89 годах. Погибли десятки тысяч украинских военнослужащих и десятки тысяч мирных жителей, женщин и детей. Погибли и сотни мирных россиян, и это все тоже по решению Путина. Все эти люди были бы живы, если бы Путин не отдал свой преступный приказ. Да, все пошло не по плану Путина, но он не собирается останавливаться, не хочет и не может останавливаться, и, разумеется, не планирует никаких переговоров и никакого мира. В его картине мира он уже победил. Запад оказался слаб, Западу не хватило выдержки. Значит, уверен Путин, растерзанная и обескровленная Украина окажется его добычей. Зачем тогда соглашаться на полумеры и компромиссы, если можно получить все? Не за 3 дня, а за 3 года. Ну и что, в конце-то концов?
Если сейчас Путин объявит о победе, многие из тех, кто его поддерживает, не порадуются тому, что было достигнуто ценой этих колоссальных потерь, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов в передаче с Максимом Курниковым на канале «Бильд» на русском.
Если мы возьмем интуитивно понимаемую справедливость сторонниками войны, нынешняя линия разграничения не соответствует этой правильной украинской карте. Здесь нет крупнейших украинских региональных центров, городов, которые в России готовы считать своими. Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, да, которые намного более русские в сознании носителя международно непризнанной карты России, чем тоже Запорожье. И если мы представим себе, что сейчас каким-то образом России удастся зафиксировать те территории, которые она приобрела за 3 года в ходе войны, огромная часть сторонников этой войны останется неудовлетворенной. По той простой причине, что ценой огромных жертв достались не те территории. Это не то, за что мы воевали.
А это имеет значение в таком авторитарном режиме, довольны или недовольны, какие-то люди, у которых есть свое мнение, пусть даже какое-то время совпадающее с теми, кто этим режимом управляет.
Авторитарный режим все равно опирается на вот этот самый авторитарный консенсус. Он им отчасти управляет, но он не может повиснуть в пустоте. То есть картина территориальная, амбивалентна. Юридическое понятие победы выражается в договоре о либо капитуляции, либо о мире. Ни того, ни другого подписанного документа нет. Поэтому юридически победа не одержана. И если появится некий документ, вот мирное соглашение под эгидой Дональда Трампа, оно, конечно, не может возникнуть без согласия Кремля, но не факт, что оно будет отражать мнение всего фундамента российского режима.
У Z-блогеров встречаются не только ура-патриотические, но и удрученные комментарии на годовщину войны. Платон Беседин.
Кошмар, который должен закончиться. Скорблю по тем, кого потеряли.
Ярослав Белоусов.
Стоит признать, что территориальные результаты за прошедшее время весьма скромны. Скажи кому-нибудь из нас в конце февраля, начале марта, что за три года России не удалось заполучить ни одного областного центра, история с Херсоном весьма печальна, то в это вряд ли бы кто-нибудь поверил.
То, что начиналось как блицкриг, за эти годы окончательно переродилось в войну на истощение, комментирует израильский военный эксперт Игаль Левин на украинском радио НВ.
Большая война продолжается, так как это растянутая во времени война на истощение. Россия по-прежнему пытается истощить вас в том смысле, что она понимает, что на Запад истощить не может, что Запад вас бросит. Они считают, что то, что Америка сейчас фактически переходит на их сторону, вот это для них большая победа. Они хотят теперь вбить клин между Украиной и Европой, отстранить Европу. Ну, Европа наоборот, она больше помогает, больше сейчас будут пакеты помощи военной, всего будут делать больше и так далее. Им нужно еще больше, чем они сейчас предлагают, нужно еще больше. Но Россия вот надеется, что она и здесь может как бы вот одолеть. Ну, то есть их война на истощение, которую вот они ведут, она с расчетом того, что Украину бросят. Почему, кстати, так болезненно было воспринято, то, что американцы? Потому что истощить Америку Россия даже близко. Да и Европу они истощить не могут.
О смене методов Кремля пишет публицист Роман Попков.
У Путина тогда не получилось уничтожить Украину при помощи силы, и три года спустя он пытается уничтожить ее при помощи интриг на Западе, подталкивая к предательствам, паразитируя на болезнях и слабостях западного мира, на слабоумии и недальновидности, на дурном чванстве и жадности. А главное, самое главное, на страхе. Но цель у всего этого одна, прежняя – привести в Киев кремлевские кандалы, в том числе и в прямом смысле – металлические. Просто кривая уродливая сабля деспотии чуть затупилась, главная ставка пока на другие методы. Но это у Кремля временно.
Журналист Александр Плющев на канале «Разворот» говорит о том, что все могло пойти иначе, если бы в начале вторжения союзники единым фронтом выступили на стороне Украины.
Я до сих пор уверен, что при определенных усилиях российская армия могла потерпеть сокрушительное поражение, если бы союзники Украины, ну и может там при определенном везении, не знаю, короче, при определенном стечении обстоятельств и старании союзников Украины, российская армия в первый год могла потерпеть сокрушительное поражение. И терпела его, надо сказать, потому что была объявлена мобилизация. Просто так мобилизация не объявляется. Мобилизация объявляется, когда у вас все плохо. Ну и, соответственно, на этом фоне, при старании всех вместе, все могло быть иначе. Поражение внутри страны тогда Владимиру Путину наносило и внутриполитический удар сильный. Это с тех пор аргументы о том, что ВСУ – главная угроза режима Путина, она до сих пор остается. Сейчас это не так. То есть, не преумаляя значение, подвиг, храбрость и все остальное, что связано с ВСУ, ни в коей мере. Просто нанесение поражения Владимиру Путину, какое бы то ни было, очевидно, будет сильно растянуто во времени и вряд ли выйдет за границы Украины и мало скажется на имидже Владимира Путина внутри. Там уже, мне кажется, привыкли абсолютно ко всему. К победам, к поражениям, ко всему. Лишь бы вообще просто сказали, что, ну, что Путин скажет, к тому и привыкли. Если скажут, что мир, все вздохнут с огромным облегчением. Скажут, что победа, все вздохнут с огромным облегчением. Понятно, что Путин скажет ровно то, что ему хочется. Соответственно, вот этот эффект, он пропал. Поэтому тогда, да, была, может быть, иллюзия, но я думаю, что и нет, и были шансы на то, что быстрое поражение Владимира Путина приведет и к внутриполитическим изменениям России, которые позволят нам всем вернуться. Сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась.
О нынешнем плачевном состоянии российского общества пишет правозащитник Даниил Константинов.
Под соусом войны Кремль смог полностью переформатировать страну под себя. Возможно, что эта комфортность военного состояния режима, прочувствованная кремлевскими сидельцами, уже не даст им успокоиться и надолго перейти на гражданские рельсы. Вполне возможно, что война в том или ином виде с тем или иным противником продолжится и после завершения горячей фазы СВО. Оппозиция просчиталась, полностью поставив на победу Украины и сделав эту гипотетическую победу необходимым условием демонтажа режима в России. Все силы, если можно так выразиться, российской оппозиции, были брошены на поддержку Украины, но ничего не было сделано для того, чтобы всерьез раскачать ситуацию внутри России. В итоге победа Украины не случилась, а никакого запасного варианта даже не предполагалось.
Некоторые россияне, поначалу выступившие против войны, с тех пор, кажется, смирились с происходящим, пишет редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
За 3 года длящегося февраля наступила видимая нормализация ужаса. Прав был спецпосланник Путина, энергичный и жизнерадостный выпускник Стэнфорда Кирилл Дмитриев. У нас в Москве все отлично, рестораны открываются, деньги, проливаемые через войну, оседают в карманах самых предприимчивых граждан, культурная жизнь поражает богатством и разнообразием. Конечно, время от времени нужно целовать вождя в задницу или, по крайней мере, не испытывать брезгливости, когда этим обязательным актом политической гигиены занят твой сосед. В остальном никаких проблем нет, и граждане, которые 3 года назад выставили черные аватарки, открыли свои личные телеграм-каналы, в которых пишут о профессиональном, личном и рационализируют случившееся с ними в меру этого профессионального и личного.
Те, кто не промолчал тогда и продолжает выступать против войны, подверглись репрессиям, как писатель Дмитрий Глуховский. О своей позиции он рассказывает в интервью Кириллу Мартынову на канале «Новой газеты Европа».
Не удалось промолчать. И я совершенно не жалею о том, что не промолчал. Я совершенно не представляю себе, во что бы я превратился, если бы 3 года заставлял себя, в особенности, в первые, самые эмоциональные, потрясающие, в смысле шока, потрясающие эмоциональные какие-то нравственные устои событий, полные 3 года, первый год в особенности, если бы это случилось. Я был бы другим человеком, наверное. И я думаю, что другими людьми являются все те люди, которые 3 года молчали. Они не те люди, которыми они были до войны. Это люди, научившиеся сосуществовать со злом. Это люди, научившиеся прятаться, это люди, научившиеся привирать, это люди, научившиеся малодушничать, это люди, научившиеся, ну, конформизму, понимаете? Теперь, осуждаю ли этих людей? Ну, людей, которые не поддержали открыто войну, людей, которые не участвовали в деятельности российской пропагандистской машины, людей, которые не ездили на фронт, притворяясь, что они защитники Отечества, в то время как они были по факту агитбригадами оккупационной армии. Если люди этого всего не делали, я их не осуждаю. Просто человеку так свойственно себя вести.
Не впадать в отчаяние призывает покинувшая страну кинокритик Анна Наринская.
Дорогие друзья, надо жить дальше. Не надо соглашаться с тем, что они победили или даже побеждают. Истина существует. Добро и зло не одно и то же. За последние 3 года я ощутила это даже явственнее, чем прежде.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Поэтессу Веру Полоскову внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее имя отмечено в списке звездочкой, а из этого следует, что против нее возбуждено уголовное дело по террористической статье. Сетевые комментаторы не могли не отметить, насколько мало поэтесса Полоскова напоминает экстремиста и террориста. Об этом написал сатирические стихи поэт Александр Дельфинов.
«Трудно без начальственного списка нынче отличить добро от зла. Вера Полоскова, террористка, медленно по городу ползла, скрыв под камуфляжем, как под крышкой, к экстремизму вредную любовь, то швырнет в прохожих толстой книжкой, то срифмует что-то в глаз и в бровь. Ямбом сбила с толку постового, под трамвай подбросила хорей. Террористка Вера Полоскова к цели торопилась поскорей. В небесах защебетали дроны, да внезапно все о землю бряк. В окнах Министерства обороны видно ошарашенных вояк. Четко понимая степень риска, без сомнений, страха и т.д., Вера Полоскова, террористка, подбиралась прямо к МВД. Генерал закрылся в туалете, проглотив скакарду и берет. На стене в высоком кабинете побледнел начальника портрет. И тогда, примерно в полшестого, словно бы играя шаля, террористка Вера Полоскова пошатнула башню у Кремля. Был ее ухват могуч, разлапист, задрожала почва ого-го, дактиль, амфибрахий и анапист звезданули, знаете, в кого? Дети, чтобы не было такого, чтобы стороной прошла беда, мы запишем Веру Полоскову, сами понимаете, куда. Нам напор врага совсем не страшен, нашей зоны выстоит забор. Будь спокоен, вождь кремлевских башен, кончен поэтический террор».
Причина преследования может быть прозаической, считают некоторые комментаторы. Валерий Шубинский.
Как я понимаю, смысл включения Полосковой в список экстремистов в запрете на продажу ее книг. Это, очевидно, исходит от Союза 24 февраля. Такая у них борьба за книжный рынок.
Мария Галина.
Их все равно покупать не будут. Из Ватутиной Полоскову не сделаешь.
Тем временем патриоты уверены, что поэтессе достается за дело. Сергей Миронов.
Вообще всех, кто захочет вернуться в Россию, всех этих убежавших, нужно хорошенько проверять. Зачем нам те, кто уехал в трудную минуту? Нужны ли они здесь? Ждет ли их кто-то? Сильно сомневаюсь.
Дмитрий Ольшанский.
Полоскова делала именно то, в чем вы всегда упрекаете наш лагерь. Оправдывала насилие, радовалась терактам, призывала к убийствам. Просто по своей истеричной глупости и злобе она это делала. Но, видимо, можно.
Поводом для преследования могли стать высказывания Веры Полосковой о Захаре Прилепине. В давнем посте она писала, что когда Прилепину, цитата, «прострелят башку», она выпьет шампанского. После покушения на Прилепина Михаил Козырев спросил ее в эфире телеканала «Дождь», выполнила ли она свои обещания. Полоскова ответила, что шампанское пить не стала, и добавила, что не испытывает по этому поводу злорадства и не желает никому смерти.
«Скажи, пожалуйста, ты выпила шампанского, когда взорвали Захара?»
«Ну, слушай, они не дотянули до шампанского, Миш. Не хватило на шампанское. Хотя мне в этот день приходили картинки с шампанским».
«А я просто объясню зрителям, что 7 лет назад ты написала, что ты откроешь шампанское, когда...
В день.
В день, когда Захару Прилепину...
Прострелили пистолетом в башку».
«Да. И...
Ну, в смысле, ребят, ну нет. Максимум пивко. Не знаю, я никакой радости, ни злорадства, ни ощущения, что я предупреждала, ничего не почувствовала, кроме какого-то, знаешь, человек, который все время сеет бурю, в какой-то момент действительно пожнет ураган. Я просто думаю, что его это еще больше ожесточит, озверит и превратит вообще в человека, ну, который вообще не разбирает дороги больше». Это аж 7 лет назад случилось это пророчество внезапное. Я себя хотела спросить, что я по этому поводу чувствую. Ужас я чувствую. Скатывается все в какие-то такие средневековые бездны, мой хороший. Я на самом деле никому, конечно, смерти не желаю. И все получат все, что они накопили за жизнь, все выдастся во всех возможных кармических банках.
Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская потребовала, чтобы Генеральная прокуратура проверила эти слова Полосковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Вероятно, что-то из этого в них все-таки нашли. Террористами и иноагентами в России скоро объявят всех маломальски значимых деятелей культуры, с горечью отмечают в соцсетях. Константин Сонин.
Трамп, может, и остановит путинскую войну с Украиной, но он не остановит путинскую войну с русской культурой. Все хоть чего-то стоящие писатели, критики, поэты и поэтессы внесены в списки террористов, экстремистов, уголовников. Евгений Беркович, Цветаева 21 века, сидит в тюрьме. История, конечно, всех рассудит. Никто не помнит имена тех говнописателей, которые доносили на Мандельштама и Заболоцкого, травили Ахматова и Пастернака, выдавливали из России Ходосевича и Бродского. Только специалисты помнят, кто тогда был премьер-министром или министром внутренних дел. История рассудит, но какое-то все-таки отвратительное, злобное безумие в реальном времени.
Артем Чернов.
Поэт Полоскова в России теперь террорист, и артист Лазарева в России теперь террорист, а кинокритик Катя Барабаш опасна для вооруженных сил РФ. А на самом деле террорист в РФ-1, администрация президента РФ и все подчиненные ей структуры. И вооруженные силы РФ позорно, чудовищно, безнадежно дискредитированы только действиями самих вооруженных сил РФ и ничем иным. Такие у нас дела.
Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в аэропорту, когда она прилетела домой в Москву с Берлинского кинофестиваля. Ее обвинили по статье о фейках за несколько старых постов в Фейсбуке. Тут возникает множество вопросов, пишет журналист Евгений Левкович.
не выходит из головы, а ведь уголовное дело против Екатерины Барабаш возбуждено из-за ее постов в соцсетях, а значит, они досконально изучили ее соцсети и не могли не знать, что 3 месяца назад у нее умер любимый папа, а 3 дня назад маме, оставшейся без любимого мужа, исполнилось 96 лет. И ни один человек из этой системы не сказал: «Слушайте, ну чего мы уже творим? Давайте хоть тут закроем глаза, ну бог с ними». Ни один. Не может же быть такого, чтобы вообще ни у кого из них не было любимых и любящих родителей. Или может?
Екатерина Барабаш жила в Москве, но продолжала открыто высказываться против войны в соцсетях. В 2015 году ее уволили из агентства «Интерфакс» за проукраинскую позицию. Тогда она писала: «Я, как выяснилось, слишком открыто не люблю российские власти, презираю министра культуры и московского мэра, люблю Украину, поддержала Майдан, а также меня тошнит от младенцев в пилотках и стриптизерш в георгиевских лентах». Суд назначил Барабаш 2 месяца домашнего ареста, до 25 апреля. Приговор комментирует ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе в интервью Татьяне Фельгенгауэр на канале Александра Плющева.
Как обычный человек, я не знаю, но что я могу думать об этом? Думать только, какой кошмар, какой ужас и какое счастье, что это домашний арест. И звучат подобные слова, как некоторый абсурд, но в наших реалиях, конечно, какое счастье, что это домашний арест. Я думаю, слушай, что вообще система не может останавливаться, и она должна постоянно брать под стражу единичных представителей общества, тех, кто остается в России. Ну, для того, чтобы держать всех в тонусе, чтобы никто не сомневался в намерениях, настрое, собственно, этой системы, и чтобы все были в таком, знаешь, состоянии страха. Он же как бы не арестовывает массово, он же не забирает массово, да, как в 37-м году, это надо все-таки осознавать. Он забирает вот сотнями. И давно, кстати, таких дел не было громких, как с Екатериной Барабаш. Чтобы все осознавали, что надо вот молчать, ни слова не говорить, ничего не писать.
Это были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, мы будем рады вашим лайкам и комментариям. Но даже в России вы можете по-прежнему нас слушать. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».